программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция», нашей постоянной резиденции, нашей, я имею в виду, радиостанция «Эхо Москвы», да и радиостанция «Эхо Петербурга». И сегодня у меня в гостях петербургский историк Дмитрий Прокофьев, не первый раз. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И мы сегодня возвращаемся к теме, которой вот за время существования программы мы обращались, ну, наверное, пару-тройку раз, а может быть, даже и больше, но много раз объяснялись по этому поводу, что все темы, которые мы затрагиваем, касающиеся Второй мировой войны и событий, предшествовавших Второй мировой войне, они неисчерпаемы. Это во-первых, а во-вторых, сколько авторов, сколько историков, сколько гостей, столько и мнений. Поэтому мы безбоязненно возвращаемся к тем вопросам, которые уже, казалось бы, мы обсудили, хотя бы для того, чтобы иметь более такое стереоскопическое, что ли, более такой стереоскопический взгляд на ту или иную проблему. И это все такое небольшое предисловие к тому, что наша сегодняшняя тема, основная тема обсуждения, это гражданская война в Испании. Гражданская война в Испании, и сразу же первый вопрос, который напрашивается, безусловно, ее очень часто называют чуть ли не генеральной репетицией Второй мировой войны. В этом случае наши историки, ну а для наших историков, правда, Вторая мировая война практически не существует, у нас только существует Великая Отечественная война, ну тогда хорошо, как генеральная репетиция Великой Отечественной войны. Но, с другой стороны, я так понимаю, что участие Советского Союза в гражданской войне в Испании, когда, вернее, Советский Союз принял участие в этой войне, то никакая Великая Отечественная война в перспективе не просматривалась. Так что само участие тогда не рассматривалось, и, соответственно, не рассматривалась и эта война как генеральная репетиция. Да? Как она могла быть генеральной репетиция, если самой войны никто вроде как бы и не ожидал?
Ну, я скажу так, что это на самом деле, конечно, для Сталина, это, а без его вмешательства эта война не приняла бы такого характера, который она приняла и так долго бы не продолжалась. Именно сталинское вмешательство сыграло очень большую роль в том, что война длилась столько, сколько она длилась и приняла такой характер. Для него это была, скажем так, проверка боем разницы между двумя концепциями. Троцкистской и своей собственной сталинской. Испания – это такая последняя попытка Советского Союза вот, в предвоенный период проверить, насколько реально вот эта мировая революция, насколько реально победа революционного движения в европейских странах и что может получиться. Сталин проверил боем эту ситуацию и убедился в том, что никакой мировой революции организовать не удастся, никакого массового рабочего движения не получится, и нужно действовать какими-то с целью расширения стран там, социализма, да, о котором он писал в своей редакции краткого курса, нужно предпринимать какие-то другие меры.
А можно ли сказать и считать, что вот эта вот проверка боем, да, проверка боем возможности мировой революции, что она в какой-то мере сыграла свою роль и на дальнейших сыграла свою роль в дальнейших решениях Сталина, в частности, между прочим, уже в годы войны, скажем, роспуск Коминтерна.
Сыграла большую роль, и Сталин, кажется, проверил и Коминтерн в этой войне. И проверил, скажем так, свои спецслужбы, и проверил своих политиков. Да? И я уверен, что вот эти репрессии против троцкистов, которые были развязаны в 1937-1938 году, они напрямую связаны с, скажем так, с поражением троцкистской позиции в Испании. То есть для Сталина это было такое доказательство политическое с его точки зрения, что вот ничего у вас не получается, ни с какой мировой революции, вот посмотрите на Испанию, ну что вы мне тут рассказываете.
А когда вы говорите о троцкистской концепции, вы имеете в виду испанских коммунистов, испанских левых?
Я имею в виду, да, я имею в виду идею Троцкого о том, что мировая революция может...
Перманентная революция,
да, что и Сталин, и Троцкий были согласны с тем, что Советский Союз в окружении капиталистических государств существовать не может. Но вопрос, как создать, как разрушить это капиталистическое окружение. Троцкий говорил, нужно поддерживать революционное движение по всем странам, и там придут к власти нужные нам силы. Сталин говорил, нет, ничего этого не будет, нужно сколачивать армию, идти завоевывать, идти давить военные силы, включая свою орбиту, советизировать эти страны, и тогда, может быть, что-то получится. И вот эти концепции, они были проверены в Испании. И Сталин убедился, конечно, что никакое вот это вот разжигание революционной войны, ну, не получается.
Ну, это такой теоретико-философский, я бы сказал,
это фон. Теоретико-философский фон.
Фон этой войны. Но тогда давайте перейдем к ее практическим, да, аспектам. В первую очередь, то опять же, тогда еще один вопрос напрашивается. Мы, опять же, привыкли там, в нашей исторической литературе писать о неких советских добровольцах. В то же время люди, ну, как я, например, пережившие советский период, советскую власть, мы хорошо знаем, что такое при советской власти, кто такие были добровольцы. Они всегда добровольцы, теперь же можно писать в кавычках. Да? Потому что все, что было добровольно, было, есть другое еще, да, другое определение, добровольно-принудительно. Вот в какой мере это было добровольно или добровольно-принудительно? Вот это вот участие советское, как оно конкретно выражалось, мы еще поговорим, но в принципе.
Значит, а здесь у меня как раз есть прямо текст приказа Народного комиссара обороны Союза СССР товарища Ворошилова от 21 февраля 1937 года, где дословно идет первым пунктом. То есть все понятно по поводу добровольцев. Всем состоящим в рядах рабочей крестьянской Красной Армии, военнослужащим, рядового командного начальства состава запретить выезд в Испанию для участия в происходящих в Испании военных действиях. То есть никаких добровольцев, товарищ Ворошилов говорил, в Испании нет и быть не может. И если в испанском небе воюет товарищ Пабло Паланкар, то это какой-то Пабло Паланкар, а никакого старшего лейтенанта Павла Рычагова в Испании нет. Все так называемые добровольцы, это были кадровые военнослужащие Красной Армии. И надо сказать, это были именно те, кто был намечен к движению, кто себя отлично проявил, кто уже, кого Сталин именно...
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, это «Говорит Санкт-Петербург», отель «Гельвеция». Меня зовут Виталий Дымарский. Моего сегодняшнего гостя Дмитрий Прокофьев. Вспоминаем мы гражданскую войну в Испании. И мы прервались на том, что «Разные судьбы». Был такой фильм советский. Вот его вполне подходит, наверное, к тем советским людям, которые побывали на этой войне. Кто-то вознесся. Вот мы начали перечислять. Там Малиновский и тот же Павлов, кстати. Да, который... плохо закончил войну, но все-таки поднялся до командующего фронтом.
Он,
да?
был начальником автобронетанкового управления Красной Армии. Он отвечал за переоснащение Красной Армии новыми танками.
Да. Кого мы еще называли? Мерецков.
Мерецков, генеральный штаб.
Да, но были люди, которые очень плохо закончили Испанию. Да, и, а вот даже, смотрите, если не брать даже военных, да, то, ну, вот «Судьба Кольцова», да, «Испанский дневник», знаменитый родной брат
Бориса Ефимова.
Бориса Ефимова.
Да.
Одного из, ну, не одного из,
вот,
знаменитых карикатуристов.
Кольцов.
Проживших, кстати, больше 100 лет.
Да, да, совсем недавно уже еще в жизни. Сравнительно недавно, уже в этом тысячелетии.
В этом тысячелетии, да.
Уже больше 100 лет, свидетель века всего. Кольцов, конечно, самая интересная в этом смысле фигура, потому что не все понимают, какую роль играл Кольцов в Испании. А он был, это очень, кстати, точно поймал Хемингуэй. Кольцов был фактически сталинским наместником. Это был человек, который был именно политическим представителем лично Сталина. То есть это...
Под крышей журналиста.
Под крышей журналиста, да, это был человек, который мог отдавать, скажем так, мог своей властью отдать фактически в Испании любой приказ. И это показано во всех, что Кольцов обладал, конечно, колоссальной властью, и властью это, видимо, не смог распорядиться. Потому что после возвращения из Испании, он был возвращен оттуда в 1937 году, он был принят лично Сталином, он был награжден боевым орденом, он везде, во всех, вот Кольцов, его испанский дневник, это из каждого утюга это звучало. И моментальное крушение карьеры, Кольцов арестован, опубликован материал протокола допросов Кольцова. Кольцов признается в троцкизме, в сотрудничестве с троцкизмом. Вот опять троцкизм, сотрудничество с троцкистскими организациями. Вот он дает показания на очень многих, кто с ним был в Испании. И вот его страшная смерть в 40-м году казнен. Но Кольцов был именно вот этим доверенным человеком. И, кстати, не случайно очень интересное совпадение. Ведь на стороне вот испанских левых, да, была знаменитая партия ПОУМ, да, это троцкистская партия. Троцкистские, да, марксист-коммунисты, но троцкистского толка. И против них была в Барселоне проведена колоссальная военная операция с привлечением интербригад, с привлечением вот этих вот советских специалистов, когда были они, их руководители были арестованы и уничтожены, они были тоже, многие были расстреляны, да, все это было разгромлено. И это совпадает по времени с началом репрессий против Красной Армии, это май 1937 года. То есть для Сталина этот был момент, конечно, это все явления связаны.
Вот я как раз хотел спросить, насколько вы видите какую-то такую политическую связь между репрессиями против военных и войной в Испании.
И война в Испании, конечно. Для Сталина поражение, неудачи Испанской Республики было совершенно понятно, что без, уже к весне 1937 года было понятно, что без давления Советского Союза, без притока советской техники, без советских специалистов, вот этих вот что, ну не может Испанская Республика, скажем так, ничего предложить, чтобы как-то опрокинуть фронт генерала Франко. Да? И для Сталина это было доказательством того, что троцкистская политическая линия, она не приводит к победе. Да, что это, как он говорил, чистой воды вредительство. На смену репрессированным он рассчитывал возвысить тех, кого проверил в Испании, кому он доверял. То есть для него это вот такой вот полигон, на котором он отрабатывал для себя, решал именно его политические задачи.
То есть получается наоборот, да, что репрессии, а те, кто прошел Испанию, стали этим резервом.
Они были его резервом.
Да. Резервом, который должен был заменить репрессированных военачальников.
Да. И, конечно, и гражданская война в Испании, у нас эта проблема очень мало еще, что называется, освещена, но это такая вот личная сталинская война. Его личная, вот, где он делал, что хотел, и где он вырабатывал себе вот эти вот будущие модели поведения.
Но тем не менее, же резерв резервом, многие из них тоже были репрессированы.
Да, когда они, скажем так, себя, ну, опять не проявили, опять же потеряли доверие. У Сталина был один метод руководства.
За утерю доверия?
Да, за утрату доверия. Да. Он ставил человека на должность, да, доверял большие полномочия и смотрел, что получится. Одного, второго, третьего, не получилось. Вот у кого-то получилось. Вот у Кузнецова получилось, Кузнецов всю войну прокомандовал флотом. Да? У Рычагова не получилось, а авиация, да, вот он Рычагов потерял, да, Рычагов уничтожен. Да, и никакие звезды.
А были же просто вояки, что называется, тот же Смушкевич, да?
А что Смушкевич? Смушкевич генерал. Смушкевич был на
высоком. Он сидел за штурвалом. Да?
Нет, Смушкевич был комиссар. Смушкевич был
командир. Да, он был.
Он был летчиком в Советском Союзе. В Испании он не воевал, он руководил. В Испании он был организатором вот этих боевых действий. В Испании он отвечал за координацию вот этих вот военных усилий испанской авиации. Ведь испанские летчики тоже летали. Испанская авиация тоже была там.
Понятно.
В Испании, вот они тоже воевали. И он командовал, он не участвовал лично в боях. В бой водили там вот тот же самый там Захаров, который стал знаменит, будущий там командир дивизии, где воевала Нормандия Неман, там Серов, муж Валентины Серовой, тот самый, да, тот же Рычагов, Сергей Тархов, вот это были летчики асы, там Осипенко, которые воевали, которые там прославились.
Сколько длилась кампания?
Значит,
гибридная война.
Значит, мятеж Франко — это лето 1936 года. И надо сказать, что сначала Советский Союз заявляет, что он всячески от этой войны дистанцируется. Ну, понятно, он поддерживает республику, но заявляет, что никак вмешиваться не будет. И вот что-то происходит в сентябре 1936 года. Что-то происходит в сентябре 1936 года, когда Коминтерн начинает формировать интернациональные бригады, а Сталин приказывает Ворошилову начать отправку добровольцев. А уже в ноябре начинает прибывать испанское золото, которым Испания оплачивает военные поставки Советского Союза.
Но там же сначала Советский Союз, по-моему, большой кредит выдал.
Ничего он не выдавал. Сначала Испания отправила золото сюда, потом Советский Союз стал поставлять военную технику. Товарищ Сталин брал деньги за каждый патрон. А кредит, уже когда испанское правительство от республики было полностью полным банкротом, уже ничего, как бы уже ничего не осталось. Все Советский Союз все забрал, да, товарищ Сталин в кредит, значит, какую-то часть техники стал поставлять.
Намного меньше. Какая-то сумма гуляет, это 85 миллионов долларов кредит.
Меньше.
Это был советский кредит Испании.
Нет, золотой запас Испании, который был вывезен, да, это было 715 миллионов еще тех долларов.
Ну, тех долларов.
Тех долларов,
85
да.
Миллионов тоже тех.
Да, но на это ничего не было поставлено. Советский Союз заявил, что поставит, но поставки техники уже в 1938 году уже были свернуты. Вот. И плюс еще товарищ Сталин очень дорого продавал свою технику. У него бомбардировщик, он продавал $110 стоил. Да? Истребителю 16 знаменитый, $40,000. То есть, чтобы на нынешние цены нужно умножать примерно там на 12, на 15. Так, плюс, ну, приблизительно.
А кто?
За, кстати, жалование вот всем, кто вывелся, специалистов, вперед, кто все оплачивал испанцы.
А вот, как во дворе, говорят, кто первый начал, да? Я имею в виду, сначала Советский Союз пришел на помощь республиканцам, или сначала Третий Рейх с Италией пришли на помощь франкистам?
Это было примерно, если считать чисто по хронологии, да, то раньше вмешалась, сначала была Италия. Но тут немцы помогли Франко начать мятеж. Они дали самолеты для переброски марокканского корпуса, да, основной вот ударной силы Франко, потому что начало мятежа было совершенно непонятно, что пойдет. Да? И далеко не все к Франко примкнули. Но вот марокканский корпус, которым Франко когда-то командовал, который был им уверен, он был переброшен на испанских транспортных, на немецких транспортных самолетах. И дальше уже немцы и итальянцы, особенно Муссолини. Муссолини отправил огромное количество и войск, и техники, и в Испании, конечно, воевали не столько. Немцы это были небольшие танковые части, которые действовали, кстати, крайне неудачно. Это были летчики, вот легион Хондер, да, вот где начали карьеру знаменитые асы, вот Мердерс и Галланд, да, два знаменитых пилота. И военно-морские корабли действовали, вот, и специалисты вот разведки, да. Все очень ограничено. А Муссолини послал и авиационные полки, и воинские части, несколько десятков тысяч человек. Муссолини постоянно ротирует, чуть не 200 тысяч человек он пропустил через Испанию. То есть здесь Франко помог, конечно, Муссолини.
Это вот помощь была с той стороны, она тоже такая была идейная, потому что, ведь знаете, Франко и Гитлер вообще не любили друг друга. Они относились друг к другу так себе. Не случайно потом, я знаю, что сейчас среди многих наших слушателей начнутся крики и вопли, что голубую дивизию послал Франко.
Послал.
Да, но она все-таки официально Франко в войну не вступал на стороне Гитлера.
Официально,
да?
Не вступал, заявил о нейтралитете, Гитлер был страшно недоволен.
Да.
Вот. И здесь голубая дивизия, вот это было добровольцы. Вот там действительно только добровольцы записывались. Пожалуйста, хочешь, поезжай. А немцы за это как бы тебя обеспечивали, там частично обудировали.
Это другой разговор.
А для Гитлера это был, во-первых, да, для него это понятно тоже. Это был вопрос подготовки армии, особенно пилотов, особенно Люфтваффе.
И не именно к войне с Россией советской,
вообще.
Да, а вообще к будущей войне.
А вообще, да, вообще будущая проверка вооруженных сил. И плюс еще какой момент. А дело в том, что до 1933 года немецкие авиаторы и танкисты готовились в Советском Союзе.
Советский Союз,
это
да.
Потом в 1933 году это не получилось, да, было потеряно. А подготовку вести надо. а надо проверять, а надо тренировать. И в самой Германии инфраструктура... А тут есть такая возможность. Почему бы не послать пилотов и танкистов? Плюс, конечно, это еще инструмент Испания. Почему бы не сделать Испанию союзником для давления на Гибралтар? Да? Потом Гитлер, для него был очень важный момент. Он у Франко просил атаковать Гибралтар. Для него была Испания как такой плацдарм против Англии. Да, Франко отказался. И здесь уже, скажем так, ничего не получилось. А Муссолини для него был повод, что называется, поиграть мускулами, показать себя хозяином Средиземноморья. Для него важно было, что вот Италия, мировая держава, которая решает вопросы по всему.
Европейский, миру, да, это
да, да, заявить себя таким.
Если не мировой, то европейский жандарм.
Да, вот, вы отлично поймали вещь, что Муссолини решал проблемы своей, скажем так, легитимации. О, я решаю вопросы в Африке, в Испании, пожалуйста, здесь война, а я послал тут корпус, который тут. Вот мой союзник Франко, я сделал на него ставку, и я его продвигаю, да, не дам этим там, коммунистам, не дам его съесть. Вот, я решаю такой, я арбитр Средиземноморья. Это тоже очень похоже на поведение, когда руководители страны отправляют там экспедиционные корпуса, войска там куда-то, решая чисто внутриполитические задачи. Для Муссолини, кстати, эта война была внутриполитической задачей, она была популярна. Итальянские части в Испании, это были герои Италии, там сумасшедшая была пропагандистская кампания.
Но какие бы Пабло Диасы там не воевали в Испании, я думаю, что все прекрасно понимали, что это советские военные. Ну, я уже перехожу теперь к нашим.
Ну, как понимали, у нас, да, конечно, предполагали, но официально, даже в том же испанском дневнике, нету никаких военных советских специалистов. Есть вот эти псевдонимы, как мы сказали, позывные, да, и все это преподносится как частная инициатива каких-то там европейцев, американцев каких-то. Кольцов нигде не упоминает, что воюют советские военные специалисты. В испанском дневнике ни одной странички об этом нет.
Но они же возвращались-то как герои.
А возвращались здесь как герои. Тут же это ордена, это новые звания, там через два, через три звания. Там...
Или не объявлялось, что это новые звания или ордена за Испанию?
Нет, не объявлялось за Испанию, была чудесная формулировка, значит, в газетах печатались за выполнение заданий советского правительства. И вот герой Советского Союза, значит, и тут первый указ был 31 декабря 1936 года. И, кстати, Павлов как раз получил тогда, и Рычагов получили звание героев. Это вот и публикуют там «Известия», «Красная звезда». Первое присвоение звания героев. Выполнение заданий советского правительства. Все вот где они могли, ну понятно, что идут какие-то боевые действия. Здесь это не скрывалось совершенно, они все уже знали, кто.
Давайте теперь перенесемся в Советский Союз, да, как сейчас бы сказали, реакция общественного мнения. Общественность, тогда, правда, общественного мнения не было. Ну, то есть оно было, но оно скрыто от всех было. Но тем не менее, как это воспринималось все здесь в Советском Союзе, как подавалось, главное, да?
А подавалось, что это борьба с фашизмом. Борьба с фашизмом, что эта испанская кампания была чрезвычайно популярна. Действительно, масса народу записывалась, пыталась записаться добровольцами.
Кстати, хороший вопрос. А те, кто реально, все-таки тоже, наверное, появлялись добровольцы? Их-то брали?
Нет, их никуда не брали, их брали на заметку в НКВД. Их брали на заметку в НКВД, потому что человек, который заявлял, что он хочет отправиться добровольцем в Испанию, в чем он расписывался? Во-первых, он расписывался, что он хочет ехать в другую страну.
За границу.
А во-вторых, это выяснялось, что это, значит, человек, видимо, храбрый, видимо, человек с какими-то своими представлениями. Да,
Он хочет воевать, он хочет стрелять.
У него, видимо, нету каких-то связей, которые здесь его будут держать. Да? И это было основанием для того, что органы НКВД, да, брали таких людей в разработку и очень серьезно к этому относились. Никаких за побег из СССР, да, кстати, полагался расстрел за бегство, и за невозвращение полагался расстрел, и никаких добровольцев здесь не
было. Никаких компаний по набору добровольцев
не было? Нет, были компании по сбору денег. Были компании по сбору денег там, для испанских детей, для испанских там, коммунистов, для пятого полка, вот это испанский, помощи испанских детей сюда привозили. То есть вот это все было. Но никаких там, типа Испания, Советский Союз только помогает гуманитарно. Про то, что там военная техника отправляется, это, вот это не говорилось категорически нигде никак. И был опять же приказ Ворошилова, что на танках, которые отправляются в Испанию, срубить серийные номера, никакой советской маркировки нигде не должно быть. Лучше по возможности отправляли вот старую там какую-то технику, которая была там на складах Красной Армии. Вот давайте ее отправим там еще с Первой мировой войны, там какую-то старые там английские, французские пушки, давайте их отправим. Вот. На самолетах никакой советской маркировки. Здесь это все. Какая военная техника там? Хлеб для испанских детей отправляли, а никакой военной техники официально не было.
И даже в интернациональных бригадах.
А интернациональные бригады это преподносилось так, что это какие-то вот со всей Европы, там и из Америки.
Кроме нас.
Нет, зачем? Зачем советскому человеку туда ехать? Это он здесь строит социализм? Пойдешь, куда Родина пошлет, вот Красная Армия, пожалуйста, тебя открыто. А там Советский Союз не вмешивается. Просто люди доброй воли. И здесь, соответственно, вот. И, естественно, то, конечно, там еще активно действовало и поле деятельности для разведки, и для контрразведки советской, да, для сталинских тайных служб. Поле действия было совершенно колоссальное. Многие, опять же, диверсанты, советские, будущие и сталинские, да, звезды, прошли обкатку боем, делом прошли в Испании. Вот это для них была очень серьезная такая проверка.
Но вот как-то из того, что я знаю и помню даже, да, у меня как-то все это, у меня все-таки какое-то откладывалось такое впечатление, что не сильно ты там невозможно было сказать, ну хорошо, откуда там русская грусть, да, как у Светловских этих самых, да. То есть, ну, как бы практически признавались, да, что это наши русские люди, там, советские люди, которые там воюют.
Помните, был такой замечательный фильм «Добровольцы»?
Конечно.
И там есть эпизод, когда вот там три друга.
Три друга.
Значит, немец, один немец, один, значит, летчик, и один вот Ульянов его играет, этот самый рабочий там на заводе, да?
Ну да, да, я на один, вот, когда погибает в подводной лодке.
И да, еще да, третий Быков погибает в подводной лодке. И да, там есть эпизод, когда летчика и вот испанского коммуниста, да, там, не испанского, немецкого коммуниста как раз, вот немецкий коммунист попадает в интернациональные бригады, значит, летчик там воюет, да, а их товарищ, вот Михаил Ульянов, да, я с ним показывал, значит, он работает на заводе. И заводят партийное дело, что вот он дружил с немцам, немец куда-то исчез, ходил в аэроклуб там с другом, летчиком, летчик тоже неизвестно где. А ну-ка проверим, какое его политическое лицо. И его исключают из партии за связь с какими-то с подозрительными лицами.
Я не помню.
Есть первая серия фильма «Добровольцы». И там ключевая сцена, когда вот его жена, значит, Лина Быстрицкая красавица, да, она как раз получает, приходит, человек, значит, приходит летчик там к ней, там, человек, там с орденами, и говорит: я вот вам привез привет, там письмо там от вашего друга, но я не могу сказать, где он там, вы сами все должны понимать. Она его хватает, там они бегут на это собрание, она показывает: вот письмо, там они в Испании, товарищи, вот, да, а вы, да, а да, вот моего мужа судите там.
Да, это уже было. Да, это уже было.
37-й год.
Ну да, но фильм-то вышел уже.
Фильм вышел после. Это очень характерно показывает вот эту атмосферу. То есть официально мы не куда-то так разводим руками. Их-то нас там нет, да, официально нет, а говорить нельзя. А вроде, а вот тут ходят с орденами. И атмосфера, конечно, очень была такая здесь специфическая. Что вот эти вот. И вот эта вот идея, значит. Кстати, тоже замечательный просто пример, фильм «Рожденная революция», про сериал про милицейского генерала. Да? Там одна из серий начинается с того, что он провожает своего товарища в Испанию, да? А потом его сын говорит, что: папа, я тоже хочу в Испанию, помоги мне туда попасть. Он говорит: сынок, ты должен учиться, ты должен там. А то есть это только самых лучших людей туда могут направить там. Ты никаких добровольцев, это вот Родина решит, кого туда направить, а ты должен быть достойным.
Мы подходим постепенно к завершению нашей программы. Вот еще такой вопрос, Дмитрий, может быть, как раз и будет нашим завершением, да? советское руководство, советское военное руководство, советские люди воспринимали события в Испании как поражение?
Очень двусмысленно. А базово – да. То есть народ воспринял Испанию, что вот как-то было... Кстати, была моментально свернута вся эта кампания. Вот все, интербригады ушли, как-то вот проиграли, и вся пропаганда выкручивалась моментально. А Сталин относился к этому двояко. Он считал, что политически троцкисты потерпели поражение, и тех политикам, кого он считал ответственными за политическое поражение в Испании, он репрессировал. Это Кольцов и Антонов Овсеенко. Да, только знаменитый генеральный консул был в Барселоне. А военную разведку, спецслужбы, да, Сталин тоже был недоволен. Ну, если резидент в Испании убежал в Америку, да, Дмитрий Орлов, Фельдвин, да, ну какой, ну вот-вот, ваш главный начальник НКВД в Испании убежал. Ну, какое вам может быть доверие? Отсюда репрессии в отношении Ежова, да, которого припомнили Испанию, естественно, спецслужбы тоже в отношении них репрессии. А военные, ну, да, проверили боем, что-то не получилось. Но ничего страшного. Нет, в отношении военных...
Зимнюю войну болезни не восстановили.
А зимнюю войну болезни. Здесь проверили. Мне очень-то и хотелось. Было понятно уже с лета 37-го года, что победы не получится. И тренируйтесь. Отлично. Испанцы заплатили. Вот вам ордена и золотые звезды. Вот вам новые должности. И давайте вас проверим дальше. Посмотрим, как вы себя покажете.
Ну и мы пойдем дальше по истории Второй мировой войны. Это была программа «Цена победы». Спасибо. До встречи.
Спасибо.
Программа «Цена победы».